Александр Капков. «На излом клинка». Книга вторая. Аннотация. Авантюрные похождения Антуана Делами продолжаются. Чем бы ни занимался бывший актер, ему легко удаются любые роли, а маски всегда к лицу. Бритер и тайный агент, он окунается в головокружительный калейдоскоп новых приключений, собираясь вернуть свое честное имя. Но, выбравшись с честью из серьезных передряг, тут же попадает следующее, еще более опасное. Когда же начинают погибать близкие ему люди, Делами решает выйти из безысходной ситуации кардинальным способом. «На излом клинка». Книга вторая. Глава первая. Газетное объявление. Живительный майский дождь только что прекратился, бескорыстно омыв камни парижских мостовых и добавив свежести вечернему воздуху. Я шел набережной Сены, старательно обходя лужи, чтобы не запачкать белых шелковых чулок. Скроенный модным портным сюртук из голубого бархата с узкими рукавами и отложным воротником сидел на мне как влитой. Укороченный лазоревый атласный жилет, узкие кюлоты и туфли с серебряными пряжками довершали наряд. Сегодня я был без парика, и собственные длинные волосы, заплетенные в косичку, перевязал черной лентой. Не скажу, что привлекал своим нарядным видом всеобщее внимание, но встречные молодые особы бросали на меня взгляды, кто робкий из-под опущенных ресниц, а кто откровенно зовущий, в зависимости от общественного положения и рода занятий. В этот район Парижа такие, как я, птички с ярким оперением, по вечерам залетали редко, так что я удостаивался и совсем других взоров со стороны постоянных обитателей этих мест, враждебных и ощупывающе жадных. Впрочем, я все их оставлял без внимания, потому что имел весьма важное и неотложное дело, по которому и поспешал сейчас. Придерживая левой рукой эфес шпаги, я быстрым шагом углубился в лабиринт улиц, застроенных серыми двух- и трехэтажными домами, которые даже весна не смогла лишить их угрюмого выражения. В одно из таких мрачноватых строений я и вошел, справившись у старенького привратника, здесь ли проживает нотариус Маллон. Заверенный утвердительным ответом в правильности своего пути, я поднялся по темной лестнице на второй этаж и оказался перед единственной дверью такой же степени угрюмости, как и все вокруг. Я постучал в нее несколько раз дверным молотком, и после некоторого ожидания послышался скрежет отпираемого засова. Открывший дверь невысокий, крепкого сложения малый, лет под 30, с давно немытыми волосами до плеч, одетый неряшливо, но с потугами на моду, не мог быть, по моему мнению, ни нотариусом, ни его слугой. На первого он не походил возрастом и отталкивающим выражением лица, а на второго – сюртуком из тонкого сукна и слишком вызывающим поведением, присущим, пожалуй, лакею самого герцога Рошамбо, но никак не бедного нотариуса. Он нагло уставился на меня, словно я пришел просить его о милостыне в будний день. Скорее всего, нотариус нанял этого детину для охраны, ибо нотариальное дело в таких трущобах я не назвал бы безопасным. С минуту оба мы не проронили ни слова, играя в детскую игру гляделки, пока тот не моргнул и, досадливо поморщившись, не осведомился грубым тоном, намерен ли я говорить, что мне угодно, или ему можно снова закрывать дверь. За время моих странствий я хорошо изучил подобных типов. Их хамство произрастает пропорционально росту вашей вежливости, если, конечно, не дать им сразу же укорот. Поэтому я, не говоря худого слова, резко ударил ногой по его голени и тут же отвесил ему оплеуху, а затем сильным толчком в грудь отправил внутрь квартиры, сам же зашел следом. Маленькая, украшенная желтыми обоями прихожая, не дала возможности завершить намеченный мной полет. Избив хрупкую этажерку, наглец удачно для себя впечатался в противоположную от входной двери стену. Я подошел к нему и, взяв за шиворот, тряхнул. «Вот теперь, сударь, можешь поинтересоваться, что мне нужно». У малого хватило ума промолчать, спеси у него явно поубавилось.
«Что там такое, Жорж?» — спросил чей-то голос из глубин квартиры. «Кто там?»
«Я пришел к мэтру Малону», — громко сказал я и услышал поспешные шаги. Мэтр Малон, возникший в дверном проеме, как я и думал, оказался почтенным пожилым человеком в коричневом паричке, темно-сером сюртуке с пальцами, измазанными чернилами. Все время, пока я находился в этом доме, меня интересовал вопрос, из-за чего нотариус мог поселиться в такой дыре, обыкновенно их сословие никак не бедствовало. Теперь же ответ был налицо. Вернее, на лице бедняги мэтра. Его пористый пунцовый нос и оплывшие черты прямо вопияли о невоздержанности по отношению к вину, даже если не брать во внимание его не по возрасту подрагивающие руки.
«Чем могу служить?»
— пролепетал растерянно он, увидев своего предполагаемого защитника в жалкой позе жука перед нанизыванием на булавку. «Я думаю, что можете, если, конечно, вы имеете отношение к газетному объявлению, приведшему меня к вам домой». Я вынул левой рукой из внутреннего кармана лист парижской газеты и помахал им у него перед носом.
«Самое, что ни на есть прямое, сударь, это я дал его. Но, простите, не будете ли вы так любезны и не отпустите ли моего помощника?»
«У вас очень своеобразный помощник, мэтр», — заметил я. «Боюсь, что это он отпугивает ваших возможных клиентов».
«Ах, сударь, до того, как Жорж стал здесь работать, меня грабили 3 раза». «И 2 раза из них это были мои собственные клиенты», — горько сказал Малон.
«Понимаю, сударь, но поймите и вы меня. Я никому не спускаю грубости», — проговорил я. «Пусть на время нашей встречи ваш помощник посторожит самого себя здесь, в прихожей. Меня же вам нечего бояться. Я не грабитель и не убийца».
«Конечно, конечно, прошу вас, проходите вот сюда».
Нотариус немного суетливо стал показывать дорогу. Мы прошли коридором, в который выходили двери 2 комнат, расположенных напротив друг друга. Кстати, одна была полуоткрыта, и до меня донесся явственный запах содержимого ночного горшка. 3-я дверь, в торце коридора, привела нас в кабинет нотариуса. По стенам этой просторной, ярко освещенной с помощью свечей комнаты, были расставлены шкафы, набитые книгами и бумагами. В центре – письменный стол самого мэтра, конторка в углу, очевидно, для Жоржа. Несколько пыльных стульев и кресло для почетных клиентов. По крайней мере, я так решил, усаживаясь в него.
«Итак, сударь, позвольте мне узнать ваше имя»,
— начал Малон, но я вежливо перебил его. «Итак, мэтр, мое имя вам ничего не скажет, и поэтому не стоит отвлекаться на подобные пустяки. В своем объявлении вы предлагаете вознаграждение за любые сведения о сыне Серебряной Бороды. Я имею такие сведения. Что дальше?»
«Дальше все будет зависеть от их полноты, сударь. Что конкретно вы можете мне сообщить?»
«Ничего, пока я не узнаю, зачем вам это нужно. И послушайте-ка меня, Жорж, я не люблю, когда кто-то маячит у меня за спиной, тем более, если он отражается при этом в стеклах книжного шкафа. Я ведь просил тебя оставаться в прихожей. Пошел вон, да побыстрее! Иначе я рассержусь, и почтенному мэтру придется подыскивать себе нового помощника». С плохо получающимся у него независимым видом Жорж улетучился обратно в коридор, аккуратно и плотно прикрыв дверь. Я видел, что нотариус занервничал. Его руки стали дрожать сильнее прежнего и поспешил успокоить его словами. «Дорогой мэтр, вам не стоит меня опасаться. Однако, прочитав ваше объявление, согласитесь, немного странное, что я должен был подумать? Что это шутка? Или злой розыгрыш?
Простите, сударь. «Но каким образом оно касается вас?»
В голосе нотариуса было столько искреннего недоумения, что я уверился в том, что здесь нет ловушки. «Я удовлетворю ваше любопытство, мэтр, но прежде ответьте на 2 вопроса. Кому и зачем понадобился сын Пьера Делами?» Прочитав 2 дня назад номер парижской газеты, я сразу понял, что речь в объявлении идет обо мне и моем отце. Это прозвище дала ему моя мать в ту пору, когда они встречались. Мне об этом рассказывал отец. Кроме него и матери о нем никто не знал. Отец давно в могиле, значит, искать меня могла только мать или кто-то от ее имени. Назвав имя отца, я сейчас огорошил почтенного нотариуса свыше всякой меры. И он подпрыгнул на стуле от неожиданности.
«Сударь!» — торжественно возвестил он. «Вы произнесли имя, никем до этих пор не названное. А значит, вы и есть тот человек, которому я должен отдать хранящиеся у меня бумаги».
Малон живо выбежал из-за стола и, подойдя к секретеру, втиснутому между шкафами, открыл его ключом, висевшим у него на груди. Покопавшись в его недрах, он вернулся к столу, неся в руках небольшую коробку. Положив ее на стол и открыв, нотариус достал и протянул мне тонкую пачку бумаг, перевязанную синей лентой, и пока я несколько озадаченно рассматривал ее, продолжал.
«Относительно же ваших вопросов, сударь,
Могу сказать, не так уж и много. В январе месяце этого года ко мне явился один солидный господин, назвавшийся господином Дювалем, и предложил взять на хранение эти бумаги. Кроме того, он дал мне указание помещать во всех номерах Парижской газеты с февраля месяца это объявление и выделил средства. Если бы появился человек, знающий настоящее имя того, кто скрывается под прозвищем «Серебряная борода», я должен бы был отдать ему их, что я и делаю с превеликим удовольствием. Именно так обстоят дела, сударь. Я на секунду задумался. «Скажите, мэтр, этот Дюваль, он часто приходил к вам?»
«Нет, сударь, только один раз, и больше я его не видел».
«Хорошо. А как же он мог проконтролировать выполнение своего поручения? Вы ведь вполне могли одурачить его при желании, забрав деньги, выделенные на объявление. Наконец, просто-напросто про...» Я запнулся.
«Договаривайте, не стесняйтесь. Пропить, верно? Со мной действительно случается такой грех, ибо слаб человек, увы. Но мосье Деваль все предусмотрел. Я получаю деньги по частям в банковском доме Лурье, причем я обязан показать квитанции об оплате за каждый прошедший месяц.
Вы сказали, что отдаете мне бумаги с радостью. Разве мой визит не лишает вас заработка?»
«Ах, сударь, вы напишите мне расписку, и я получу по ней неплохую сумму, предусмотренную контрактом. Что же мне горевать?»
«В таком случае, конечно, печалиться вам не следует. И последний вопрос. Кто-нибудь еще до меня приходил к вам?»
«В феврале счет шел на десятки, но постепенно ходить перестали. Все они были мелкие жулики, сударь, шушера, тыкали пальцем в небо, ничего серьезного».
«И это все?» — спросил я, передавая нотариусу расписку, подписанную моим настоящим именем, Антуан де Лами.
«Все, сударь, истинная правда».
«Ну что же, тогда я забираю бумаги, с вашего позволения». Я поднялся с кресла и взял их. «Это вам за труды и беспокойство». Не слушая протестов мэтра, я оставил на столе несколько ЭКЮ. «Поднимите самочувствие Жоржу». Когда я вышел на улицу, почти стемнело. Погрузившиеся в темноту дома и малолюди действовали угнетающе. Мне не хотелось задерживаться здесь, несмотря на шпагу, и я быстро зашагал прочь, слыша лишь эхо собственных шагов. Благополучно миновав несколько темных и опасных подворотен, избежав нежелательных встреч и отвязавшись от пристающих почти на каждом перекрестке проституток, я вновь оказался на набережной, по которой я пешком добрался до наемного экипажа, а на нем уже до дома Мадлен.